Валентина Садыкова, «Пепел на шелке». NLT, P-Style, равно NGT, глава. Глава 1. Запах хвои и чернил. Яра ненавидела запах свежей бересты. Он был слишком живым. Слишком требовательным. Он пах весной, которую она не просила, и соками, которые вот-вот должны были прорвать кору. Она сидела на корточках посреди поляны, где лес начинал переходить в ухоженные сады империи. В руках кусок бересты и кисть из жесткой кабаньей щетины. Тушь, смешанная с толченым углем и каплей крови лесного духа, самого низшего, того, что путает тропинки, была холодной и липкой. «Давай», — прошептала она, прикусив губу. «Не вредничай. Ты же хочешь, чтобы тебя отпустили». Лес ответил недовольным шорохом. Ветви старых елей, похожие на скрюченные пальцы старух, качнулись, хотя ветра не было. Яра знала, если она ошибется хоть в одном завитке каллиграфического знака, этот дух не просто запутает ей дорогу, он запутает ее мысли. Она забудет, как дышать. Ее пальцы были перепачканы в черном. Она вытерла их о подол грубого льняного платья, оставив темное пятно, одно из сотен. Мать всегда говорила, что чертежница должна быть чиста, как родниковая вода, но Яра была уверена, чтобы договориться с лесом, нужно пахнуть лесом, грязью и немного страхом. Она вывела последний штрих. Береста под пальцами вздрогнула, потеплела и вдруг обмякла, превращаясь в обычный сухой кусок коры. Дух ушел, освобожденный ее письмом. Яра выдохнула, чувствуя, как между лопаток разливается знакомая усталость. Она поднялась, отряхивая колени. В лесу стало тихо. Слишком тихо для этого времени дня. Птицы замолчали, словно кто-то перерезал им горло. Она обернулась. На границе леса, там, где начиналась идеально ровная гравийная дорожка империи, стоял человек. Он выглядел здесь как чужеродный предмет, как фарфоровая чашка, брошенная в болото. На нем был длинный халат цвета грозового неба, перехваченный широким поясом. Волосы, черные и прямые, как натянутые струны, были собраны в высокий узел, пронзенный нефритовой шпилькой. Он не просто стоял, он занимал пространство, словно был центром этого сада, а не гостем на краю диких земель. Яра прищурилась. Она видела таких раньше, послов, чиновников, тех, кто приезжал с юга с бумагами и требованием навести порядок. Но этот был другим. Он смотрел не на дорогу, а прямо на нее. «Ты опоздала», — сказал он. Голос был тихим, ровным, без тени раздражения, но от него у Яры внутри все жалось. «Я не знала, что у меня есть расписание», — огрызнулась она, делая шаг навстречу. Она не собиралась выглядеть испуганной перед этим фарфоровым мальчиком. «И кто вы такой, чтобы ждать меня здесь?» Он медленно перевел взгляд на свои руки, спрятанные в длинных рукавах. Его движения были пугающе плавными, лишенными суеты. «Меня зовут Кай», — сказал он, наконец подняв глаза. Они были темными, почти черными, и в них не отражалось ни небо, ни лес. «И я тот, кто будет следить за тем, чтобы твои чертежи больше не беспокоили покой моих предков». Яра почувствовала, как горлу подкатывает раздражение. Она подошла ближе, чувствуя, как от него исходит едва уловимый аромат сандала и чего-то металлического. «Железо? Стали? Твои предки живут в камне, Кай». Яра остановилась в шаге от него, демонстративно не опуская глаз. «А я живу здесь. И если тебе не нравится, как мои духи шумят по ночам, можешь вернуться в свой нефритовый город. Там тихо. Там даже пыль ложится по линейке». Кай едва заметно улыбнулся. Это была самая холодная улыбка, которую она когда-либо видела. «Я бы с радостью», — тихо произнес он, делая шаг в сторону леса, прямо в грязь, где его безупречные шелковые туфли мгновенно потеряли свой лоск. «Но, к сожалению, я изгнан. И кажется, твой лес — единственное место, где меня не станут искать». Он посмотрел на ее грязные руки, потом на исписанную бересту, валявшуюся на земле. «Надеюсь, ты умеешь рисовать не только ловушки для духов, Яра. Потому что мне понадобится помощь, чтобы выжить в этом хаосе». Яра открыла рот, чтобы сказать что-то язвительное, но слова застряли в горле. В глубине леса, совсем рядом, раздался низкий, утробный рык. «Не леший. Что-то гораздо древнее и голоднее». Кай медленно положил руку на рукоять меча, спрятанного под складками халата. Он не смотрел на нее, но его плечи напряглись. «Похоже, — прошептал он, — наш разговор придется отложить». Глава 2. Гость из нефритового города. Рык повторился, на этот раз ближе. Лес вокруг них будто сжался, деревья подались вперед, превращаясь в плотную стену из коры и колючек. Это был не просто звук, это было предупреждение. «Что это?» Кай не обернулся, но его пальцы на рукояти меча побелели.